братья и сестры, я могу и стоя, но 10-15 минут, не больше. Ну, а так, чтобы без перебоя и без отдыха, я желаю поделиться с вами и Слово Господнего, и немножко порассуждать. У нас будет сегодня не просто проповедь, а беседа, где можно задать вопросы, высказать свои суждения, мнения, чтобы во всем прославился Господь. Я попрошу прочитать и по-немецки текст из Священного Писания. Так достаточно будет. Достаточно. Святой Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше». Пожалуйста, прочитайте по-немецки, а потом по-русски.
Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich.
Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте.
Аминь. Аминь. Братья и сестры, здесь некоторые пожелания были, но когда перед началом служения записочки приходили, я потом их могу огласить, эти записочки, пожелание было, среди прочего, что немножко рассказать о себе, о жизни, как принял служение. О себе всегда рассказывать неудобно, неловко. Но в центре внимания, когда человек, то это как-то не для нас. Хочется всегда говорить о Господе. Другое дело, когда говоришь, что с тобой сделал Господь, как помиловал тебя, как благословил, к чему ты радуешься, о чем огорчаешься. Но все размысли наши, все чаяния вот так вот во имя Господа. Это хорошо. И я постараюсь, если и коснусь некоторых эпизодов из своей личной жизни, то все-таки связано со служением Господу. Место Святого Писания, которое мы прочитали, оно очень хорошее, очень. «Да не смущается сердце ваше, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Да не смущается. Человеку свойственно часто смущаться, когда что-нибудь не так. Ну, разговоров много о том, что Христос скоро воцарится, и не все ли раз ты воцаришься, восходя в Иерусалим, тут и кричат «Осанна, Осанна!» Но только лишь самая пора воцариться. А да не смущается сердце ваше, когда увидите меня, оставленный всеми на Голгофе. Да не смущается сердце ваше, когда тьма по всей земле будет, когда солнце не пожелает смотреть на все, что будет происходить на земле. Да не смущается сердце ваше, когда вам придется разбежаться, но и оставить меня одного, а потом будете собираться вместе и желать бы со мной общения, но меня уже с вами не будет. Ну, словом, есть проблемы будущего. Перед вами великое будущее и великий труд, а вы не все понимаете, да не смущается сердце. Знаете, чтобы было покрепче, веруйте в Бога и в меня веруйте, и тогда все будет хорошо. Да, так говорил Христос. И еще, если говорить за второй стих прочитанного текста, там говорится так: «Если бы не так, я сказал бы вам, я иду к Отцу моему, приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю, возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я». Ах, как это мило! Как это мило! И когда вот так вот знаешь, что Господь непременно придет, это не разлука, это не сиротство. Я вас, сироты, меня оставлю, и сердцем не смущайтесь. Братья и сестры, разве Господь когда-то был в слове своем не прав? Если я вам что-то пообещаю, это не гарантия, что я исполню. Не потому, что я забуду. Допустим, я и не забуду. Но я же не всесильный. Изменились обстоятельства, и я не смогу. Но, например, пообещаю, ну, на Пасху я точно приеду к вам. К примеру сказать. Закроются границы, меня не пустят. Я же в консульстве, там вот в Москве, там или где. Ну, вот и все. И все твои желания, чаяния и несостоятельные. Я как пример говорю. А может быть, везде пустят, а здоровья не будет. Ты рассчитываешь, что будешь здоров, а оно и не получится. Словом, мы люди, и не все обязательно выполняется, что желаем, пусть даже из самых лучших побуждений. Но Господь, если сказал слово, Он непременно исполнит то, что сказал. Вот сказал, врата ада не одолеют церкви. И вот сколько бушуют страсти вокруг церкви, и ничего не получается. Ведь церковь Христова, с чем мы можем сравнить? С одной стороны, бедная, бросаемая бурью, безутешная, а с другой стороны, грозная, как полки со знаменами. И то, и другое правильно. То разные периоды, разные периоды. Как-то прокурор, ну, наверное, от нечего делать, от своего уж бессилия. И говорит, я хочу поговорить не на отвлеченную тему с тобой. Ты знаешь, вот столько хоротаю сейчас за тебя, чтобы освободить нашего брата там. Ты знаешь, я сам атеист, неверующий человек. Но, а вот как бороться с вами, я понятия не имею. Не имею понятия. Ваша сторона намного сильнее, чем наша. Мы могли бы создать такие жуткие законы, чтобы нигде не могли бы собраться, ничего бы не могли бы передвигаться. Ну, законы мы могли бы создать. Это все на нашей стороне законотворчества. Но это нам не полезно. Вы будете очищаться. Среди вас никакой примеси не будет. Вы тогда будете крепки, объединитесь. Мы могли бы вам дать полную свободу действия. Но если в первом случае вы будете очищаться, а во втором случае вы будете размножаться. А что делать, я не знаю. А мне так приятно было слышать эти слова. Вы знаете, братья и сестры, нас то прессуют, то послабление дают, опять прессуют, опять послабление. А мы то очищаемся, то размножаемся, то опять очищаемся, опять размножаемся. И вот живем, живем, живем и живем. Сегодня мы, наверное, размножаемся. Ну, будет время, когда потеснее будет, потруднее будет. Ну, тогда будем очищаться. Но, словом, и то, и другое совершенно, совершенно необходимо. Я часто вспоминаю свою маму. Помню, мне было 9-10 лет. Все молитвенные дома в Ленинграде были закрыты. И тогда мама по воскресеньям, хоть мы никуда не выходили в гости, идти-то некуда было совершенно. В каждой семье аресты, в каждой семье, ну, очень многие семьи высланы были из Ленинграда. Мама обязательно одевала нас, ну, в самые торжественные одежды, ну, праздничные, ну, по меру возможности, что есть, но самое лучшее. И мы знали, что сегодня воскресенье. Она столик маленький ставила около окошка. У нас одна комната была большая в коммунальной квартире. Столик ставила и открывала Библию, всегда Матфея, 16 глава. У нее шелковая была такая заложечка. Вот. Ну и она всегда открывала одно и то же место. И всегда читала. Я потом уже думал, ну почему мама одно и то же место читала, не знаю. А я-то понял, почему. Ну, когда повзрослел, понял. А она читала. Детки, послушайте. Вы только послушайте, как сказал Христос. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вы только послушайте. Ну, Верочка, говорит она старшей дочери своей, ну, прочитайте своими глазками. Она читает то же самое, то же самое. Ну, и все мы прочитаем это место. Ну, по возможности порассуждаем, сколько сможем. Мама говорит, деточки, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране. Ну, вы еще, понимаете, и это надо сказать еще, а? Другие, наоборот, бы сказали, какие вы несчастные. В других странах-то другие законы и прочее. А она говорит, какие вы счастливые. Вам предстоит возможность первым увидеть, какой великий Бог. Вот будет, вот посмотрите сейчас по всему городу великому, ни одного молитвенного дома нет, ни один колокол православный не звучит, все мертво, везде, где поминается имя Бога, все закрыто, не велено даже в Пасху сказать «Христос воскрес», тюрьма сразу же, говорят, это пропаганда, и все на 10 лет, сразу, вот так. Придет время, все изменится, и колокола зазвучат, и проповеди будут говориться, и хора будут петься. Вы знаете, вы будете расти, детки, и все время смотрите по сторонам, смотрите и удивляйтесь, какой великий Бог. И вы знаете, братья и сестры, я уже живу десятки лет, и знаете, чем я занимаюсь? Все время по сторонам смотрю. И все время удивляюсь, и не перестаю удивляться, а потом думаю, ах, какая малограмотная, 2 года церковно-приходской школы закончила всего, и такая умница, мамочка, как далеко ты видела, не надо быть богословом, нет, она это говорила совсем не потому, что ум ее очень такой вот проворный, а просто верила каждому слову, и это не хитрое дело, нет, это не проблемный вопрос, просто верить каждому слову, и всегда радовалась, когда в 1946 году опять открыли молитвенный дом в Ленинграде. И она всегда говорила, детки, смотрите, какой великий Бог, это только лишь начало, выклевывается цыпленочек, будет много возможностей нам говорить о Господе. И вот так шли года. Я помню, когда я обратился к Господу, получил возрождение свыше, но, знаете, я еще в сталинские времена, я в 49-м году в декабре получил возрождение, ну, мне было 18 лет, и энергично стал работать так вот, трудиться с этим молодежью, ну, как мог, работая на производстве, все остальное время посвящал, ну, для Господа. Мама говорит мне, ой, сыночек, недобрые слова слышу вокруг. Если они дойдут до тебя, то не смущайся. Ко мне вчера подошел пресвитер и сказал, Агриппина Михайловна, за вашим сыном следит НКВД. И заинтересовалась, много спрашивают. Говорят, что он очень активен среди молодежи. Вы поберегите его. Он молод, надломается. 25 лет дадут ему. Но Вы как мама понимаете, что это такое. Вы мужа своего потеряли на этом поприще. Храните хоть сына. Мама говорит, и когда я выслушала это, мне стало страшно. Страшно, что если скажут тебе, а ты остановишься и побоишься дальше собирать молодежь, там вот, ну, энергично проводить время в церкви там. И знаете, что я решила? Примерь, примерь. Даешь мне валенки. Я одеваю, говорю, зачем? Ну, сыночек, если будешь служить Господу, то не ровен час и в тюрьму тебя посадят. А как же, всех сажают, у тебя посадят. Пример, бушлатик. Я одеваю бушлат. А я говорю, мамочка, ну, бушлат-то большой. Ну, сыночек, поправишься ты, ты будешь расти, и бушлат тебе поддевать, и что будешь под бушлат. Я говорю, а зачем ты купила? Ну, сыночек, ну как же? Ну, случись, вот арестуют. А у меня и нечего нести тебе на пересылку. Ах, думает, красавица какая. Так подумал я. А она бушлат, валенки, положила все в мешок. Ну, вот, и говорит, вот с этим мешочком я пойду на пересылку, если тебя возьмут. И положила в уголок. Я так и не знаю судьбу этого мешка. Не знаю. Он как-то затерялся, как-то из виду исчез. Не знаю. А сам думаю, какое было бы счастье, если бы этот мешок сохранился. Это была бы самая большая реликвия в моем доме. Я бы всем внучатам показывал бы эти валенки, которые приготовила их бабушка, прабабушка. Ах, думаю, как хорошо, что впереди нас прошли такие замечательные, малограмотные, но жертвенные души. Да не смущается сердце ваше. Все в мире меняется. Отношение Бога к своей церкви никогда не меняется. И вы знаете, я сильно увлекся служением. Вот так, чтобы вот здесь находиться, вот с кафедры, у нас мы и не мечтали, что мы когда-то будем говорить слово. А с этим молодежью мы участвовали, говорили. Ну так, на природе собирались, какой-нибудь пенек вместо кафедры, и все, вставали в этот пенек, чтобы видно было толпу, слышно. И вот так вот и жили. Так и жили. Я не буду всего рассказывать о юности, но чуть-чуть все-таки расскажу. Немножко. Мне очень хотелось, ну, заниматься с детьми. Знаете, дело самостоятельное. Ну, чтобы дети были, ну, ясно, что помладше меня, чтобы были мне послушны. А у самого опыта-то никакого, работы с детьми никакого, литературы никакой. Кто-то посоветовать мне ничего не советовал. Бывало, а я собрал детей, ну, 18 детей до 13 лет. От 9 до 13. Вот такая у меня была группа. Мы нашли квартиру в Ленинграде из трех комнат, большой зал. В этом зале мы и основались. Большая, большой стол, и за этим столом помещалась я и 18 детей. Всегда дети никогда не пропускали тот четверг, когда мы собирались. Никогда не... скажу вам, а мы раз в неделю собирались с детьми. Ну, и я был преподавателем, и руководителем, или как угодно назовите. А детей самих не пускали на занятия. Приводил, или папа привозил, или мама, ну, на трамвае. вот, или в метро, или троллейбусом, автобусом. А потом смотрю, и папа, и мама привозят двое. Ну ладно, бывает. А потом, а некоторых детей и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. А они, знаете, им самим было приятно послушать сам процесс занятия с детьми. Но у нас было строго. Они могут быть в одной комнате, зашторено все, все слышно, но ничего не видно. И в другом коридоре большом, полно людей, родителей стояло, но чтобы они не кашляли там лишнего, и чтобы дети совсем не могли реагировать, что там есть вот их родители. И дети забывали, что родители где-то слушают. А мы сидели и беседовали, и разбирали Слово Божие. Вы знаете, были проблемы, у меня лично были проблемы. И думаю, ну что же я принесу в следующий вечер, ну что? Ну, рассказать за Даниила, как его Бог хранил среди львов. Думаю, да бабушки, дедушки дома расскажут такую историю. Надо что-то другое. А что другое? Я подхожу к одному брату, а я знаю, что он считал себя другом моего отца. Ну, как бы они друзья в юности были. Ну, я подхожу, называю его по имени и говорю, посоветуйте мне, литературы нету, как лучше заниматься с детьми? Мишенька, говорит он, самое лучшее разбежаться, пока вас не всех не повествовали. За детей тебе 25 лет точно дадут. Здесь не сомневайся. Прекращай. Ну, я не знал просто, как скорее бы закончить разговор, разойтись, чтобы не перечить ему, неудобно, старичок. Ну, разошлись. Думаю, больше я никому подходить не буду. Ну, кроме как, разбегайтесь, слова не услышишь. Ну, самое страшное, срок большой очень за детей дают. Ну, ладно. Я, как сам понимал, так и преподавал. И чтобы хоть вы имели представление маленькое, как это у меня получалось, я даже сам не знаю, как получалось. Вот идешь с работы к тому месту, ну, минут, наверное, 40 надо идти спокойным шагом с работы моей, ну, к тому, к той квартире. И умоляешь, Господи, помоги. Приду, о чем буду говорить с ними. И вот каждый раз прихожу и что-то приношу. Например, прихожу, говорю, детки, откройте 13 главу послания к Коринфянам. Сегодня будем говорить о любви. О любви. Любовь, вы знаете это место. Любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, да? И так дальше, и так дальше, и так дальше. Все свойства любви. Один читает, вторая читает, третий. Я говорю, ну, полушек, теперь ты прочитай. А я его наизусть знаю. Говори наизусть. Скажет наизусть. Ну, в общем, все 18, все сказали. Все. Вам все понятно, все. Есть ли проблемные вопросы, чтобы что-то было непонятно? Нет, все понятно. Все. Теперь закрывайте Евангелие. Закрывайте. Вы уже знаете это место Святого Писания наизусть. Пальчики сделайте вот так. Сделали. Прячьте под стол. Чтобы друг друга не подглядывали. Я буду сейчас читать свойства любви, а если есть у вас это свойство, загибайте пальчик. Нет, не загибайте. И по глазам я уже вижу, кто загибает, кто не загибает. Уже стоит, переживает. Любовь не гордится. А у тебя есть гордость? Нет. И у меня нет. И вот сидят, один загибает, другой не загибает. Переживает. Я говорю, не советуйтесь сами, чтобы не слышно было никакого разговора. Сейчас только я говорю. Любовь не ищет своего. Я смотрю по глазам, они все загнули. Никто не ищет своего. Ой, тут. А у меня мысль, а я сейчас все пальчики ваши разогну. А удастся, не удастся, я сам не знаю. Ну, детки, все. Я вам все прочитал. Вы пальчики, кто загнул, кто не загнул. А теперь все, что у вас есть под столом, ставьте на стол. Кто вот так, кто вот так. Ну, по-всякому. И вот ждут, что дальше. Я говорю, а теперь я буду снова читать. И разбирать. Кто несправедливо загнул пальчик, разгибайте. А кто не загнул и чувствует, что можешь загнуть, есть это качество, загибай. И вот начинаю. Ну, я не буду, братья и сестры, 2 часа это общение было. Это не буду я все рассказывать, но примерчик я могу рассказать из этого. Я знал девочку Наташа, она отличница, умница девочка, но горделивая. Знаете, бывает же характер такой, знающий себе цену. Я говорю, Наташенька, вот любовь не ищет своего. Ты загнула пальчик или нет? Загнула. Значит, ты своего не ищешь, да? Ну, конечно. Так, теперь, ты на какой партии сидишь? На 3-й. А кто рядом с тобой сидит за партой? Вовка двоечник. Ну, хорошо. Значит, Вова двоечник. И теперь представь себе такую картину. Вова двоечник заглянул в твою тетрадь, когда писали контрольную работу, и все переписал. С тебя. Она говорит, а он всегда переписывает. Он же ничего не соображает. И вот теперь, Наташенька, представь себе, на следующей неделе твой сосед Вова получает 5. А ты открываешь свою тетрадку, получаешь 3. Пожалуйста, какая твоя реакция? Это несправедливо. За что ему 5? Он настоящий двоечник. Наташенька, пальчик возвращай на прежнее место. Ты не должна загнуть пальчик. Любовь не ищет своего. Что это такое? А это вот что. Если Вова в этой ситуации получил 5, это нормально, когда ты скажешь: Господи, благодарю тебя за моего соседа. Он первую 5 в жизни получил. Я еще получу их целую тетрадку, а он первую. Как хорошо, что после многих 2 лицо его сияет и радуется он 5. Наташа, разгибай пальчик. Она заплакала. И разгибает. Смотрю, все разгибают. И вот пальчик за пальчиком. И все разогнули все пальчики. Ну, это не просто, конечно, но все разогнули пальчики. Ой, смотрю, один мальчик что-то держит. Какой-то пальчик прячет. Не пойму, какой. Я говорю, Аркаша, что там у тебя? Пальчик. А ты, какое свойство у тебя есть, что ты согнул пальчик? Расскажи, пожалуйста, всем. А он заплакал и говорит, а он мизинчик загнул. Неужели у меня ничего нет на один мизинчик? И мне жалко их стало. Я увидел их настоящие слезы. Я их увидел, и мне, думаю, ну кто я такой, что я... Ну слезы все, слезы. Где же радость? Ну, как мог, я постарался объединить все, ну, и предложил им помолиться. Ах, какие были молитвы! Какие молитвы! Например, один мальчик молится, а ему 11 лет было. Он молится так: Господи, я все 10 пальчиков загнул, и получилось так, что я все 10 разогнул обратно. И что мне остается делать? У меня только колени склонились, согнулись, и я их разгибать не буду. Острота мысли. У детей острота мысли. Ах. И если бы вы знали, что делалось в этом коридоре или в той комнате, где стояли бабушки и дедушки, я слышал их всхлипывание, их плач, потому что, оказывается, и они сгибали пальчики. И им приходилось разгибать. Ну да ладно об этом. Я просто один вечер привел вам в пример. А таких вечеров... Было 4 в месяц. Ну, каждую неделю, каждую неделю. Я не буду вам всего рассказывать за каждый урок. Но каждый урок, он был выпрошен у Бога. И это был, знаете, целый процесс и в моей жизни, и в жизни детей. Мы по этим четвергам устраивали богослужение. Проповедники были все мальчики. Некоторые особенно любили начинать и заканчивать. Видели в себе пресвитеров. Вот так вот. А я им старался их подготавливать к проповедям их. Хотя... Старался так помогать, как будто бы это от их головки, от их сообразительности было. Ну, так оно приблизительно и шло. Ну, например, один мальчик встает перед всеми и говорит: сделал 2 кулака, но вначале прочитал: «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Сделал 2 кулачка. Братья и сестры, когда сила находит на силу, побеждает тот, кто сильнее. Ну, это ясно. А для чего он это говорит? Говорит: вот, хочу привести пример. Когда Давид дрался с Голиафом, ну, еще язык-то халдейский, да, то он взял 5 камней, а ему хватило 1 камня, ему 4 камня не надо. А как вы думаете, зачем он взял 5 камней? А 5 камней ему понадобилось для того, чтобы... Те 4 камня его руку успокаивали. Если я промахнусь, у меня есть запас. А если бы один был, то рука бы дрожала. А когда запас есть, то смелее. Так и мы должны идти в школу, у нас должен быть запас. Там несправедливо 2 поставят. Там кто-то назовет тебя богомольцем. Там кто-то камнем кинет, когда идешь со школы, а у тебя запас, должен быть запас, и домой прийти благополучно, нехорошо, совсем без силы. Ну, словом, своя детская фантазия. А вы знаете, так хорошо жить в детской фантазии, и так хорошо. Но я не буду сейчас, я постараюсь заканчивать с детскими вопросами, потому что не ради этого мы собрались-то. Я сейчас закончу. Однажды я крепко ошибся. Я уж сильно был, наверное, уверенным в самом себе. И сделал большую ошибку. Я сказал: дети, к следующему четвергу все вы будете журналистами. Что это такое, я вам объясню. Возьмите тетрадку или блокнот, подойдите к вашим родителям и спросите их, за что они любят Иисуса Христа. И что они ответят вам, запишите. Я им рассказал, как это надо делать. И все разошлись. И вы знаете, я никак не ожидал, какой будет результат. К следующему четвергу, когда я пришел, ни один из детей не пришел. Никто. Все 18 не пришли. А у нас такой договор был: кто не выполнит задание, обязан один четверг пропустить. Это самое большое наказание для них. Они поняли, что никто не выполнил задание. Они поняли. Я потом по квартирам проехал, узнал, в чем дело. А оказалось, девочка плачет и говорит: я подошла к маме: мамочка, за что ты любишь Иисуса? Не говори глупости. Его нужно любить, что он Сын Божий. Разве можно перечислять? И ничего не сказала. А другой говорит: я спросил папу, маму. Они говорят: как же, Иисус Христос, он же страдал, пролил кровь свою и воскрес для нашего оправдания. Мальчик записывает: первое, я люблю его за то, что он спаситель, воскрес для нашего оправдания, пострадал, пролил кровь свою. Папочка, а во-вторых, почему ты любишь? Как же, он же меня спас. Папочка, это ты в первом пункте говорил. А во-вторых, папа ничего не мог сказать. Он был не подготовлен. Была проблема. И я думаю: боже мой, что же мне теперь делать? И знаете, к чему я пришел? За этим столом будут собираться родители целый месяц. Целый месяц. Я сказал детям: дети, делайте перерыв, больше не приходите по четвергам. А стали приходить родители. Тема: за что я люблю Иисуса Христа? В моей голове было так: мы 4 четверга проведем эту беседу, а потом опять за детей возьмусь. И вы знаете, чем дальше, тем больше я понял, что за 4 четверга совершенно не справишься с этой темой. И вот так неожиданно я перешел от детей к взрослым. Совершенно для меня неожиданно и непланированно. Вот так, братья и сестры, вот так. Больше я с детьми никогда не занимался. А полюбилось мне, очень полюбилось собираться с родителями там. И дальше пошло, дальше. Вот так постепенно. Скажу, года шли, время шло. А нам с кафедрой слово давать не могли никак. Пресвитер Орлов Михаил Акимович, он сказал так: Мишенька, я слышал, что ты где-то там говоришь, где-то там ездишь, говоришь слово. Я готов из Святой кафедре тебе предложить слово, но давай в понедельник пойдем к уполномоченному. Он с тобой побеседует, даст оценку, даст разрешение. Ну и тогда, пожалуйста, говори слово. Ну ладно. Я маме говорю: мамочка, вот так и так. Она говорит: ни в коем случае ты не пойдешь. Ты понимаешь, сыночек, прежде чем заниматься добрым делом, ты должен идти под проклятие. Как это так? Чужой человек будет решать, разрешать ему слово говорить или нет. Не, так не делается. Мамочка, ну же я ждал согласия идти, как теперь быть? Ничего страшного нету. Скажи Михаилу Акимовичу, что мама не разрешила. Мама не разрешила, а мне 26 лет. Вы понимаете? Ну, я женился в 29, это другой вопрос. И можете себе представить, Орлов ко мне подошел, ну, что-то не был, я тебя ждал. Я говорю: да мама не разрешила. Это для меня было нормально, совершенно нормально. Совершенно. Вот такие у нас были отношения. И я благодарю Бога, что у меня был такой сторож. Это очень хорошо. Ну ладно. Я осозревала обстановка очень серьезная. Очень серьезная. Такая обстановка, что невольно могли быть сомнения, смущения. А Христос говорит: да не смущайся сердце ваше. А я пел в хору. А хор лицом повернут обычно всегда в зал. Ну, за 15 минут до собрания я всегда сидел уже в хору. Сижу и тогда. А вышло постановление: детей в собрание нельзя пускать. До 18 лет. А какая-то девочка, я знал эту семью, откуда она, эта девочка, я ее знал. Она сумела через кордоны, там два диакона стояли у дверей, и она сумела проскочить, подбежала вперед и под первую скамейку забралась, лежит под скамейкой. Бегут старшие, девочка прошла, 19-летняя. И спрашивают: где девочка, где девочка? А ее нигде не видно. Она спряталась. А бабушки не зла, нет, просто не понимают, что происходит. А вот здесь какая-то девочка, вот она здесь, вот под моей скамеечкой, вот. Ее за ножки и вытаскивают. И взяли под руки и ведут. А она кричит громким голосом: мамочка, я тоже хочу быть здесь. И вот плачет, идет, а ее тащат. Боже мой, что в зале было. Наверное, весь зал плакал. И вы знаете, я вдруг увидал, что зал разделился, ну, как бы на две неодинаковые части. Одна часть большая говорила: ужас какой, последнее время дети не повинуются родителям, какой ужас, ведь эта девочка пробудет здесь на собрании, а завтра закроют молитвенный дом из-за нее, думает ли она, что она делает? Куда же нам идти, если в замок повесит? Из-за кого? Из-за одной девчонки. А другие говорят: какой ужас. Если детям нельзя здесь быть, а как же тогда мы здесь находимся? И вот две противоположные стороны, просто полярные стороны, как север и юг, как восток или запад, отделены друг от друга. Собрание после богослужения только об этом разговор. Как быть дальше? Да многие не замечали, что детей нету, а теперь понимают, почему это происходит. Что-то... А, подальше, да? Хорошо. Да. И вот это способствовало глубокому размышлению, что делать дальше. Я не буду подробности рассказывать, братья и сестры, об истории Ленинградской церкви. Скажу только лишь, что в 61-м году, когда решался вопрос, что-то делать, что-то надо делать, то 10 августа 61-го года я был в Москве. Я первый раз познакомился с Крючковым Геннадием Константиновичем. Нас было четверо, всего четверо. И Геннадий Константинович рассказывал о своих планах, о своих намерениях. Он прочитал первое послание, которое он написал, и уже размножил 5000. Он говорит: братья, давайте пойдем во всех Б, давайте предложим всему руководству совместно организовать инициативную группу по созыву съезда и ходатайствовать перед властями, чтобы нам разрешили съезд. Но куда же это годится, принимать такие решения, чтобы не пускать детей, чтобы в 30-летнем возрасте только лишь преподавать крещение? Но куда же это годится, когда мы не можем дать гостю проповедовать? Целый ряд вопросов. Давайте съезд соберем. Но для этого давайте вместе ходатайствовать, чтобы церковь не разделилась. Вот что самое главное. А она обязательно делится уже своими, внутренние трещины уже есть. Пошли. Нам сказали: вы что думаете? Разве вы не знаете, что нам жить осталось до 65-го года? Политбюро ЦК КПСС уже приняло решение, что 65-му году последний молитвенный дом на Малогузовский дом 3 будет закрыт. А вы мечтаете о съезде? Какая нелепость, какое безумие. И вы знаете, тогда мы решили действовать сами. И от Ленинградской церкви, помню, написали в правительство письмо с ходатайством о созыве съезда. А это письмо пришло к пресвитеру старшему, который поодиночке нас вызывали и убеждали, что если вы не откажетесь от своих подписей, мы эту бумагу передаем в прокуратуру, и на вас возбуждает уголовное дело, и вы будете судимы как, возмутители спокойствия. Нам запретили посещать собрание. А у нас не было понятия никакого, что такое регистрированное или нерегистрированное. Да только регистрированное, больше никто. Ничего больше мы и не знали, и не ведали. И вот тогда, когда стали собираться по квартирам, нам по 15 суток стали давать, мы стали собираться по посадкам. Вот сейчас в Ленинградской церкви выросло 450 человек. Мы хотим, чтобы несколько молитвенных домов было в Ленинграде. Думаем, как бы нам поделить эту церковь на три части, чтобы, 450 – это уже многовато. Это немножко трудно вести дело Божье в такой церкви. Но я не об этом. Господь благословил нас в служении. И шаг за шагом мы шли дальше и больше. было в 66-м году. Меня арестовали в приемной ЦК КПСС. Мы с братом Георгием Винцем пошли в приемную ЦК. Главный вопрос был, что именно по повелению при руководящей роли ЦК КПСС закрывают молитвенные дома, православные здания, судят как за тунеядство, направляют в тюрьмы и так далее, и так далее. Нас арестовали. Итак, Лефортовская тюрьма. Это моя первая тюрьма. А потом другая тюрьма. Второй срок 3 года. Третий срок 5 лет. А четвертый срок. В третьем сроку просто меня не отпустили. Мне сказали, давай сотрудничать с органами власти, с КГБ. И тогда ты выйдешь спокойно на свободу и будешь спокойно жить. И мы тебя всячески тайно будем поддерживать. Будешь авторитет везде иметь. Но сотрудничество с нами тайное. А если нет, то ты никогда не выйдешь на свободу. Никогда, сколько ты будешь жить. Ясно, ответ понятен, что нет. И тогда меня вместо освобождения после 5 лет, в день освобождения, вызвали в кабинет начальника лагеря. Там был и судья, и прокурор. Все как положено. На судах. И осудили еще на 2 года. И как-то я, наверное, легче пережил. Наверное, по ту сторону тюрьмы, но у ворот тюремных женам нашим, наверное, тяжелее было принимать. Выходит капитан, а тут стоят друзья с цветами, ожидая встречи. Жена, сыновья, а им говорят, вы кого ждете? Они говорят, кого. Ему дали 2 года дополнительных, так что придете с цветами через 2 года. Ладно, что ж, совершили молитву около тюремных ворот и пошли по домам. Братья и сестры, я хочу сказать, мы вспоминаем эти дни не как мрачные дни, печальные, а как светлые и прекрасные. Я рассматриваю 19 с половиной лет, прошедших в тюрьме, как командировку, которая совершенно необходима была, потому что и там было кому свидетельствовать о Господе, и там были люди, которые искали истину и никогда не слыхали ее. Были люди всякие. И больше того, одно дело, когда мы с кафедры проповедуем, а другое дело, когда защищаем истину на скамье подсудимых. Сам Христос сказал, и поведут вас перед царями и правителями, и бесславно пронесут имя ваше по всему миру. Это обычная доля каждого христианина, только лишь не каждому своя доля, не каждому. Не надо думать, что если одного арестовывают, то значит и всех могут. Нет, не так. Вы помните, Петра и Иакова арестовали. Иакову голову отсекли, а Петра вывели. Господь вывел. А почему Иакова не вывел? У Бога свои планы, у Бога свои намерения. А написано так. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. На некоторых. Не на всех. А почему не на всех? Бог не разрешает. У Ирды хватило бы зла на всех поднять руку. Но Бог не разрешает. Ограничитель есть. Вот скажу вам, ограничитель был и в прошедших годах, когда много узников было. Вы знаете, сколько потолок самый большой, сколько узников было в заключении? 370 человек. Вот как дойдет до 370, и больше нет арестов. И там освобождаются, то опять аресты. Но выше вот этой цифры не было ни одного раза. Не было ни одного раза. Почему? У Бога свои планы. Я хочу сказать, что в настоящее время немножко период времени такой, когда мы активно стараемся выполнить благовестие. А благовестие когда-то, но нас судили за то, что если в портфеле у тебя найдут две Библии, значит, одну Библию для пропаганды кому-то хочешь дать. И уже судили. Устроились и снимали меня, если находили в портфеле две Библии. А теперь мы тысячи Евангелий печатаем. Кстати, только в этом году мы напечатали в издательстве «Христианин» 400 тысяч Евангелий крупного формата. Напечатали для того, чтобы раздавать в основном по северному краю. Вот, пожалуйста, вот в Ленинграде есть такой корабль, называется «Благовестник», так написали. И этот корабль весь летний сезон плавает по реке вглубь туда севера и посещаем все села, к которым нет дорог никаких, только к вертолетам прилетает почта, а мы посещаем их. Я спрашиваю, ну зимой мы их посещаем по зимнику, когда болота застынут. Отсутствует болото. Бульдозер пройдет и сделает дороги. И мы едем. Я спрашиваю бабушку, как вы попали сюда? Живете здесь всю жизнь. А говорит, мы дедов раскулачили. И мне маленькую девочку привезли сюда на барже. Целые села сгоняли в барже. И вот привезли сюда. Всех разгрузили, хозяевам семей дали топоры и сказали, вот здесь живите, кто выживет, будет жить, не выживет, дело ваше. И вот так вот мы и остались, вот так я здесь всю жизнь и прожила. И слово Господне и до ней достигло, братья и сестры. Там ни православия нет, абсолютно ничего нет. Вот так вот дети там остались, повзрослели, постарели. Вот так там и живут. Ах, какая жажда восприятия слова Господня. Словом, есть чем заниматься. И с поспешностью большой. Мы как-то так вот собрались, братья, в Молдавии, за столом. Ну и рассуждаем. И будет проповедано Евангелие даже до края земли. До края земли. Что это значит? А это значит, что везде, ни один край земли не будет обойден. У каждого свои края, у Австралии свои края, у Америки свои края, но а у России свои края. Ну и по карте посмотрели, где есть церкви, где нет церквей. Да видите, братья, у нас много проповедников, много молодежи, много богобоязненных душ. Да видите, мы пошлем в этот сезон в разные края. А осенью все приедут и расскажут, как там дело Божье. Давайте. Ну и послали ближе к Воркуте группу, послали на Сахалин группу, послали в Хабаровские края группу. Ну, словом, как могли. Да. А потом мы узнали, где как живут. Некоторые рассказывали, как на Сахалине первые обращения к Господу. Другие рассказывали, как в Воркуте жизнь проходит и в Коми. Третьи рассказывали, до Новой Земли добрались. Вот Архангельская область, север, вот Лишахония там и прочие места. Ну и дальше уже мы определялись, что нам делать дальше. И скажу вам, мы послали двух братьев на Сахалин на следующий год. Они добрались даже до Курил. Ну, по своей воле своему. А мы когда посылаем, братья, у нас денег-то мало, но это нас не останавливает, дело-то не останавливается. Мы обеспечиваем только один путь. Обратный сами будете искать, как добираться. Доедете, Бог даст. Ну, и еще ни одного случая не было, чтобы там они задержались. Доезжают, доезжают. Да еще что-то привозят, подзаработают там. А очень хорошо, когда... А кто не может работать, лучше не поезжай. Очень важно, чтобы миссионеры наши своими руками могли добывать и себе хлеб, и нуждающимся. Это очень важно. Ну, и один брат... Ну, вернее, два брата, которых мы послали, им по 30 лет всего, а еще менее. На Курилы прилетели, там два раза в неделю самолет летает. И вот пурга, такая сильная, страшная пурга. Но там не выходи на улицу, не выходи. Ни одна собака не выйдет в такую пургу. Там невозможно улицу перейти, когда сильный ветер дует. Обязательно несколько человек, и надо держаться, иначе унесет тебя. Ну, а куда идти? Через 3 часа магазины закроются, и не скроешься от ветра. А что делать? И решили, давай пойдем по домам, будем искать дома, какие продаются. А у них денег-то, конечно, нету, понятно. А так, лишь бы пойти. Может быть, где-нибудь где-то застрянут. А может быть, где-то чайку выпьют. А может, кто-то покормит рыбкой или как там, что. Ну и пошли. А знаете, на миссионерское служение робких нельзя посылать. И вот приходит «Мир Божий в доме вашему». Ну, здравствуйте. А, думаю, все, ясно, неверующие люди. Ну... Мы пришли спросить, нет ли продающий дом здесь. Да нет, нет. Вот так, пойдите, вон там. На перекрестке стоит дом. Улица Московская. Ну, ладно, побежали туда. Женщина, мир дому вашему. Молчит. Не знаете ли, где продается здесь дом? Да не знаю, а что, в чем дело? А другой брат заглянул в соседнюю комнату и видал на столе Библию детскую. Сразу же понятно, что это сюда. Он говорит, у вас Библия, можно взять в руки? Да, конечно, возьмите. Взяли в руки, поцеловал ее брат. Говорит, вы позвольте мне помолиться Богу? Молись. встал на колени, Господи, сиротку Библию нашел здесь, скучаю. Не знаю, читают или нет, но пылью покрыта она. Ну вот так вот помолился сердечно, смотрит, и бабушка встала на колени, и она молится, кажется, 20 лет тому назад приняла крещение, так и остыла, так одна. Так вот, соколики, зачем вы приехали, что вы ищете? Изменение обстановки сразу же другое, все стало. Вот мы пришли посмотреть дом, где... Ой, как раз я продаю для молитвенного дома. Ну, конечно, только мои покупайте. И я недорого продам. Мне дают 10 тысяч, сегодня приходили, а я не продала за 10 тысяч, а вам за 3 продам. За 3 тысячи. Они говорят, у нас нет таких денег. Ну, хорошо, за 2. И 2 у нас нету. А за сколько? А у нас ничего нету. Хозяйка смотрит на них и не понимает, как же пришли дом-то искать-то. А, ну хорошо, я вам верю, как самому себе, самой себе верю. Вы мне только дайте адресок московский. Через 3 дня я уезжаю. Я зайду по этому адресу и возьму 600 рублей и долларов. Мне хватит этого, но 600 мне надо. А завтра, завтра я вам же верю. Пойдем катаемся, и вам дом будет ваш. Браток бежит через дорогу и звонит мне по телефону. Я как раз дома был. Михаил Иванович, молитвенный дом покупаем. Да вы что, братья, молитвенный дом, как можно? А кто же будет обслуживать там эти курилы? Недорогой, да денег-то никаких нету, причем дорогой, недорогой. Да нет, не в этом дело. $600 всего. Нужно в Москве, чтобы дали бабушке. А вы, он говорит мне, вы понимаете, говорит, если совсем он нам не нужен, мы продадим и хорошо заработаем. $10 000 уже дают. Ну вот так вот. Да я говорю, ну если так, то давайте. Ну а какой адресок московский дать? Ну я сказал, какой адрес, сам связался с друзьями. Сказал, что через 3 дня бабушка придет, попросит такую-то сумму, вы дайте. Ну все, договорились. Договорились. А что делать теперь с этим домом? Они привозят в Кишинев документы на дом. Все, у нас молитвенный дом. Они уже успели в Москве побывать и отметить этот дом в общем каталоге, в братской брошюре, теперь на Курилах, Московская улица, дом 20. Молитвенный дом. Но там же никого нет, теперь надо семью. А вот попробуйте найти эту семью. Ведь это же Курилы. Где трясет каждый день. Когда больше, когда меньше. Это буквально на границе с Японией. Кто поедет? Там ничего не растет. Там только рыбы много. Ну, рыбу хорошо есть, когда первый раз приехал. Ну, ладно. Собираем всех братьев в Молдавии. Братья, кто готов поехать на Курилы? Все молчат. Давайте сделаем так. Каждый назначаем дежурство. Вот по 4 месяца там быть надо. Ну, а через 4 месяца другой брат едет, сменяет. Через 4 месяца третий брат едет, меняет. Может быть, не 4, а 6 месяцев, но видно будет. Так согласились. Кто первый, братья? Ну, 3 руки поднялись. Хорошо, вот вы и будете следом друг за другом ехать через 4 месяца. Ну, не так все просто, конечно, было. Даже разрешили брату, который первый туда поехал, по радио выступить и объявить, что теперь открывается молитвенный дом на Курилах, Московский дом 20, приходите. Даже разрешили на центральном месте, на крытом рынке, самое лучшее место мэр предложил, чтобы, ну, по воскресеньям там стояли с библиотекой. С библиотекой. И люди стали брать, там никогда не приходила Библия. Мы туда уже задумки были, как переправить больше литературы. Но население-то всего 5000 человек. Регулярно богослужения стали проходить. По пятницам молитвенный час стал. Я вам скажу, и вот наступил светлый день, когда было крещение первое. По радио объявили. Там-то и там-то, на Тихом океане, впервые совершается крещение протестантов. Братья, там наши два брата как раз поехали. Два брата, ну, один, который пресвитер, он по национальности гагауз. Гагауз – это турок. Их гагаузы, которые приняли Христа, называют гагаузы. Что значит на турецком языке? Предатель. То есть, если принял Христа, ты предатель, ты гагауз. Вот и гагауз. И вот он уже 12 лет как член церкви, 7 лет как пресвитер. Уже в его селе, где не было верующих, уже 40 членов. И он теперь по очереди приехал на Сахалин. На Сахалин приехал. Он нет, он не оратор, чтобы завлечь людей красивой речью. Но он талантливый собеседник. Он, если войдет в магазин и встанет в очередь куда-нибудь, обязательно найдет с кем поговорить. И уже идут, или к нему идут, или он к ним идет, чтобы помолиться вместе Господу. Ну, например, женщина, за вами можно встать в очередь? Да, конечно. Стоит. Вы меня простите, но я вижу, что у вас сильные переживания внутри. Да, переживания сильные. Но откуда вам известно? Ну и дальше все просто. Ну ладно, я не об этом. Первое крещение. Наш брат, который был с ним в это время, принес веревку, ну, 10 метров. Потому что буря неожиданно разразилась. Сильные волны. А, знаете, к этому берегу 5 метров пройдешь, и большие корабли приплывают уже. Так что очень глубоко, резко на глубину идет. А волна как бы не утащила, страшновато. Брат подходит и говорит сестре, а сестре 35 лет, искренне приняла Господа. Сестра Люба, позволь я тебя привяжу веревкой. Как? За ногу веревкой привяжу. А для чего? Ну, мало ли потянет тебя в океан. Она ни в коем случае. Прошлый год я сама в это время выходила на океан, чтобы поплавать на этих волнах. Правда, я пьяная была. Но плавать все равно умею. Но мы решили не привязывать ее. Бедный братик Ваня, который крестил, ему неудобно было сказать: «Привяжите меня». Он плавает-то совсем не умеет. Ну, все благополучно, пошло все хорошо. А? Да. Все благополучно, все обошлось. Это великий праздник был на острове, хоть памятник ему ставь. Я скажу, я был на этом острове, надо бы уже было посмотреть, что там, стоит ли людей посылать сюда. Стоит, конечно, стоит. В 12 ночи вдруг такой робкий стук в двери. Открываем. Женщина. И тот братик, который там живет, он говорит и называет ее по имени-отчеству: «Проходите, проходите». Она робко переступает порог. Оказывается, главный банкир этого, ну, директор банка этого острова. Она говорит: «Я не могла себя перебороть и прийти днем, мне было стыдно. А наступила ночь, и я не сумела себя перебороть и решила прийти». До утра была беседа. Ах, как думаю, хорошо, что вот так вот, знаете, сквозь темную ночь все-таки луч света проникает и до Курила встает. Благодарение Богу. Извините, я немножко увлекся с Курилами, но разве дело только в Курилах? А сколько времени? Я даже не посмотрел. Скажи. 15:08. Без 15:08? Надо договариваться, сколько времени можно быть нам. И насколько мне еще рассчитывать. Дело все в том, что я готов до утра. Но я-то понимаю, что всему нужна мера. Я это понимаю. Понимаю. Так сколько времени мы позволим себе еще? Потому что, может быть, еще на вопросы-ответы есть что-нибудь. А может быть, сейчас есть вопросы? Пожалуйста.
У меня есть.
Да.
Особый такой вопрос.
Да.
Адельф, слышу ваш рассказ, знаю прекрасно вашу фамилию.
Да.
И вот, вы были когда-то в Киргизии?
Ну, был, в Киргизии был, да. Был.
И вот, когда вы в Киргизии были, я как раз вышел с тюрьмы. Несколько месяцев.
Ага.
И мне сказали, что вот брат Хорел находится там, как маг церкви. И я пришел с этим братом, значит, эту церковь посетить, хотя я жил тут там 40 дальше. Для меня это очень важно. Я сейчас приведу конец, к чему это пришло. И вот когда я послушал, конечно, проповедь, которая была вам сказана, Господь, конечно, лично меня особо побудил. И мы тогда с вами вместе поехали с Токмака, обратно мы во Фрунзе поехали. А брат, который вас вез, он попросил меня, говорит: «Знаешь что, брат, поедем с нами, есть одно место для тебя». И вот мы поехали, значит, на путь Фрунзе. И вдруг на одной пути, значит, небольшой поселок, там жил один брат. И этот пресвитер, старший наш пресвитер, говорит: «Вы, братья, тут подождите, а мы вот с братом Корем зайдем тут побеседовать». И когда вы зашли беседовать, а мы с братом тут беседовали и рассуждали. Действительно интересно, брат рассказывал вот это все. А вот как нам это сделать? И мы с этим братом договорились, давай будем год поститься и молиться, и 6 часов вставать на молитвы. Мы так сделали. И когда мы этот год пропустились и помолились, и мы тогда действительно почувствовали особую силу Божью.
И что вы думаете тогда, в течение этого года, меня лично брат, это Господь дал дар молиться над больными. Это чудо, это долгая история, все подробно сказать, но я только хочу сказать, что Бог мне сегодня с вами встретил, это чудо для меня. И вот когда действительно Господь дал мне это дарование, это пошло одно за другим, и дошло это до высших стоящих братьев, что действительно, значит, вот над больными этот братья. Ну, конечно, они приехали, побеседовали и сказали, такого служения сейчас нету. Сейчас уже все, на руках нету. И все точно почувствовал по себе, что действительно Господь не дал это. Они говорят, нет, нельзя. И таким, конечно, пришлось мне трудности очень много провести. Но уже вот больше 20 лет, что я действительно более помощью несу это служение. И сегодня Бог так и дал мне возможность вас обратно увидеть, что вы еще живой и раньше. Пришлось много трудностей пройти в эту школу.
Да.
И благословит Господь каждый тот, который примет это слово, как от Господа, да. Как от человека.
Да.
Очень
слава Господу. Я не помню эти встречи, потому что они частые были, но благодарю Бога, если когда, где, что и удавалось прославить Господа, в этом смысл всей жизни. Что касается служения, молиться над больными, я нахожу это абсолютно нормальным и необходимым, потому что Слово Божье говорит, «Болен ли кто из вас позови пресвитеров?» Это так, что каждый пресвитер – это лекарь. Это тот лекарь, который обязан совершить молитву, помазавший елеем во имя Господне. Это обязанность. Но скажу вам, что касается меня, я не имею дарований, ну, для исцеления, я не имею дарований. Но скажу, что я точно знаю, что были моменты, факты, ну, когда получили 100% исцеление после молитв. Но больше случаев, когда не получали. Больше случаев. Это просто надо отдать должное. Были и такие. Одна женщина подходит ко мне и говорит, «Михаил Иванович, я слыхала о вас очень много, а я ее не знаю». Не знаю. Оказывается, она откуда-то приехала, не знаю. У нее на руках младенец. Вот, говорит, врачи, да, у этого ребенка, у моего ребенка рак печени. А ему вот столько-то месяцев, я забыл сколько, 5 или 6. А ему вот столько-то месяцев. Совершите молитву с помазанием. Я говорю, вы знаете, сестра, давайте отложим это до завтра. Нет. Я завтра к врачу пойду. Мне только сейчас. Ну ладно, такая настойчивая, не пускает меня дальше. Ну ладно, совершили молитву. Но без помазания. А моя жена врач детский. Я говорю, Верочка, а я почему до завтра откладываю? Думаю, кто знает, ну рак у нее и такая маленькая, и такой маленький ребенок. И думаю, посоветуюсь с женой, хоть знать, как реагировать. Я говорю жене, Верочка, вот так и так. С ребенком подошли, говорит, рак. Да и обманывает, не может этого быть. Любой врач этого не скажет, потому что пока не исследуют, пока лабораторные исследования, ну, не покажут клетки раковые, не может этого быть. Ну, у новорожденного это нормально, когда печень немножко опухшая. Оно спадет, неправда это. А невежда. Ну, думаю, боже мой. Ну, ладно, какая попалась женщина, такая и ладно. Можете себе представить, она кругом распространяет. Ой, у вас такой пресвитер помолился. И я в следующий день пошла к врачу, и врачи сказали, рак исчез. Вот какой он. Какой смысл вашего обмана? Ведь никогда девочка ваша не болела раком. Ну, то, что я помолился по вашей просьбе, это один разговор. А вы распространяете, что я помолился, и рак исчез. Рака-то не было. Вы знаете, что она мне сказала? А что я вам плохого сделала? Я ваш авторитет подняла. Боже мой! Мне так жутко, так страшно стало. Как поднимать авторитет прямыми обманами? Разве это достойно? Ну ладно, я не об этом. Это не самое главное. Я скажу только лишь, чудными путями идет Господь. Если бы я имел дарования особые, то поверьте мне, ну, в исцелении, то поверьте мне, со всей стороны приезжали бы не потому, чтобы Слово Божие интересовало бы, а там глазки больные, там ножки кривые, там аппетита нету, там слышит плохо или видит вот недостаточно. Ну, по всякому поводу. Помните, как Иисуса Христа ходили не потому, что нуждались в Иисусе Христе, он давал учения, а не на хлеб и насытились. Вот и причина вся. Так что чудные дела Господни, скажу вам, и этих чудес полна земля. А я хотел вас спросить, верите ли вы в чудеса? Ну, самые настоящие чудеса. Я хочу сказать, я верю, и не потому, что я верю, но никогда их не вижу. Я верю в чудеса. И благодарю Бога, и трепет не перестает, и сердце мое не перестает биться трепетом, видя все чудеса. Вот первое чудо. Ну, я не ставлю, что первое чудо, но которое я излагаю. Там их можно сразу о других чудесах говорить, но я говорю как одно из первых чудес. Думал ли кто-нибудь из нас, что в нашей стране, где я живу, в России, ну и бывшей республике нашей, да, до сих пор бесплатно раздается Евангелие? Многие миллионы, ни в одной стране такой практики нету, какая бы она ни была богатой. Я нахожу, что нормально, тоже в Америке или в Германии. Иди в магазин и купи, ну, любую Библию, Евангелие, какая тебе нравится, пожалуйста, это нормально. В нашей стране до сих пор раздается журнал «Вестник истины» бесплатно. Никогда не продавали мы, никогда. Мы не осуждаем тех, кто продает в других странах, это другой вопрос. Но мы всегда бесплатно на средства пожертвования. Евангелие Библии, из-за рубежа нам много очень машин не привозили. И сами печатаем в этом году только лишь 400 тысяч Евангелий крупного формата мы напечатали для раздачи. И при евангелизации, скажите, какая страна еще похожа на такое? Нет, разовые акции могут быть в разных странах, Африке, Австрии, там или еще, Австралии, там или еще где, не знаю. Но 40-летние акции, но я такое, это в разряд чудес. Такой великий Бог. Иногда спрашивают, ну как там издательство «Христианин»? Кстати, тираж «Вестника истины» 59 тысяч журналов. 52 тысячи. Но спрашивают, ну, а как у вас там с деньгами? Все-таки бумага стоит, и, ну, много чего стоит. А я хочу сказать вам, что касается денег, то мы обладаем таким удивительным кувшинчиком. Всегда на донышке, всегда чуть-чуть, но всегда есть. Это же самое большое богатство, кто имеет такой кувшинчик. Любой Ахав, царь, закончится у него амбары, запасы в амбарах его. А у Ильи, у вдовы Сарепты, всегда будет и переживет любой голод. Вот таков наш Господь. Там и украсть нечего, всегда на донышке. Но всегда есть и всегда сытно. Вот какая прелесть. Да, я заходил в издательство наше. Да, там сотрудников около 40 человек. Там работы очень много. Очень много. Там, да, там сон 7 часов. Все остальное время работа. И работа там, ну, да, их отпускают в отпуск на неделю, на 10 дней. Но да, им кормят или поют, понятно. Я поинтересовался, а сколько дали им, ну, лично, ну, на личные нужды, мало ли там что-то надо, чулочки, там, носочки, булавочку там купить себе, там, или еще что. Я был удивлен. 300 рублей. 300 рублей, это знаете сколько? Это 8 ойра. Это в месяц взрослому человеку. Ну, я говорю, а что так? Ну, больше нету. Слава Богу. Слава Богу. И работают добросовестно. Ну, сами понимаете, 200 тонн прошло через их руки, через их станки, ну, это серьезно. Это работа серьезная. И скажу вам, у нас никогда не было проблемы в рабочих. А там, если ты с 18 лет поработаешь 3-4 годика, ты уже знаешь, где находится печень. Уже болеет. Почему? Там же дышишь-то краской. Кто-то скажет, я одному браточку сказал, Виталенька, ты бы вентиляцию включал, работаю у машины. Ну, говорит, мне это хорошо, когда вентиляция включена, но я вижу, что у остальных-то всех сквозняки, они в шале должны кутаться там. Ну, неудобства некоторые. Ну, ладно, обойдемся. Ну, и после 3 лет работы я, так как он от нас, я настоял, чтобы он обязательно ушел с этой работы. Ну, лето побыл у нас, там в детском лагере мы его использовали, подышал свежим воздухом, покушал свежую пищу и на осень глубокую опять пошел туда. Уже здоровеньким, уже не чувствовал печень свою. Слава Богу, слава Богу. То есть мы стараемся заботиться и о детей. А молодежь 20-летняя, ну вот, которые хотят посвятить себя, просятся поработать, мы говорим, пожалуйста, идите, мы вас принимаем. Но условия. Три ли года или 5 лет, выбрось всякую мысль о женитьбе или замужестве. Потому что мы хотим не временщиков нанимать, а те, которые усвоят машину и надежно. Надежно. И мы знаем, что хороший мастер за машиной будет, мы будем спокойны. И выдерживают все. И мы благодарим Бога. Работы-то немало. Это тоже чудеса. Нам иногда говорят, что вы думаете, долго этому быть? Не думаете ли вы, что вас накроют и не разрешат? Милые братья и сестры, так жить-то нельзя, когда мы нам думать, ой, завтра придет конец. Конца благословения-то мы не ждем. А если и начнутся трудности, это тоже для благословения, но самое лучшее, что может быть, это когда Господь придет за нами, и мы освободимся, ну, от всякого напряжения и от всех забот наших. А пока да благословит Господь наши заботы и хлопоты. Ну, записочки разные уже приходили перед собранием. Я их читал. Братья и сестры, ну, например, такая записочка. Ну, почему называют по имя отчеству? Разве это по Слову Божьему? Называть по имени, например, Иван Иванович или Петр Сергеевич. А как называть? А, брат Иван, сестра Марья, да? Ну, я хочу сказать, где как принято, так там и называйте. Это не имеет никакого значения. Иисус Христос, были моменты, я не знаю почему, но Иисус Христос тоже называл по имени отчеству. Например, Симон Ионин, любишь ли ты меня? А ну переведите это на русский язык. Симон Иванович, любишь ли ты меня? Кто будет спорить с Иисусом Христом? Почему он так сказал? Не наше это невежественное дело. Почему Христос сказал так или так? С чем нужно так? Ну, можно толковать по-разному, и так, или так. А мне лучше смолкать и сказать, Господи, как ты сказал, все правильно ты делаешь. Хотя я не все могу разобраться. Вот и все. У меня никаких нет проблем, если кто-то назовет меня брат Миша. Я и сам даже не заметил, как я стал Михаил Ивановичем. Все брат Миша, да брат Миша. И так было все уютно, да хорошо, вдруг кто-то, Михаил Иванович, вздумал сказать, и к этому привык. Как хотите, меня так и называйте. Но не в этом дело. Но такие мелочи, как кто называет, как принято, так и называйте. Ну, например, Рональд Рейган, ну, бывший президент. Только имя и фамилия. Принято так, я и говорю, Рональд. Это не обидно. А если бы принято было бы по имя-отчеству, то стыдно было бы так назвать. А принято только имя. Так почему мы будем навязывать, что только лишь так, как в Америке, так должно быть и среди туземцев? Да ничего подобного. У туземцев по-туземски, у американцев по-американски, и же Бог славился. Я не знаю, почему Иисус Христос, ну, назвал Симон Ионин. Симон Ионин – это Симон – это его имя, а Иона – так звали его отца. Симон Ионин – это Семен Иван. Семен, значит, Иванович, да. Да, пожалуйста.
Михаил Иванович, может, маленько расскажете, как там в России, ну, в других странах, как разделили, за притеснения какие, может, есть, или свобода везде, может, какие-то случаи отдельные, ну, за положение в этом направлении.
А сколько времени сейчас?
Ну, время 8, не знаю, уже, конечно, так наше время кончилось, конечно, но еще мы можем маленечко время, да? Ну, хотя минут 15 еще.
Я еще скажу за, за записочку, которую тоже получал, уже получил. Почему некоторые носят галстук? Ну, братья и сестры, галстук у меня в кармане. Я позабыл его одеть. А? Я считаю, что если я не одел галстук, я в неряха. Ну, так я понимаю. А если кто смущается, я охотно его сниму на время. Но выходя, при выходе я его одеваю. Мне как-то так понятнее. Ну, я с юности его всегда носил, идя на работу носил, и считал, что это, ну, как часть моего туалета, одежды моей. Хотя сейчас без галстука, да? Я даже не знаю. А в кармане есть. И скажу вам, это меня не отдаляет от Господа и не приближает. Не надо думать, если я одену галстучек, то я буду красивее и ближе к Богу. Это не отдаляет и не приближает. Ну, это моя позиция. И скажу вам, бывают некоторые прихоти в некоторых церквях или в некоторых странах. Я приехал однажды в Эстонию. Там было торжественное собрание, и меня персонально пригласили. Я приехал в сером пиджаке, как костюм был серый у меня. На меня посмотрели и сказали, что ты что, официальное выступление мы в сером тебя не пустим. Ну, у соседей достали черный костюм как раз по мне. Я одел этот черный костюм, выступил и переоделся в серенькое. Ну и нормально. Для меня все равно. А если у них такие порядки, я согласился. Я не считаю грешно, но положено в костюме. Ну, в костюме. Ясно, что с галстучком там прочее все это. Но у меня есть принципы. Принципы. Я категорически не одел бы бабочку. Некоторые одевают бабочку. Я считаю, что в обществе российском бабочки одевают или официанты, или швейцары. И вообще люди, которые, ну, с непонятным сегодняшним положением. Ну, ладно. Что касается, братья и сестры, положения на сегодняшний день. Мы ждем Господа нашего, мы не ждем, о, братья и сестры, трудные дни ожидают нас, да самое светлое нас ожидает, то, что Господь обещал скоро прийти за нами, да не смущается сердце ваше, только веруйте в Бога, в меня веруйте, вот что самое главное, я пойду, приготовлю вам место и приду за вами и возьму вас к себе. Но скажите, что смущаться-то, что завтрашние дни печаль нам принесут, да только радость, мы входим в завтрашний день, понимая, что Господь может сделать его последним днем нашей жизни. Вот так мы понимаем, так мы и живем, хотя, скажу вам, но каждый день приносит новые беспокойства, но уже открыто объявляют, что будут всем ставить чипы, вот, в районах. Мы, говорит, уже получили 500 экземпляров так специальных аппаратов, которые ставят эти чипы, и нужное количество чипов уже получили. Но только у нас не хватает, ну, исполнителей этой работы. Но а православные воспламенились сильно, и как-то полгода тому назад они стояли перед президентским дворцом на коленях целый день, человек 150, и священник среди них, и монахи среди них, и со свечками горящими молились они целый день. Что они хотели? чтобы президент отменил решение ставить чипы, потому что это уже к антихристу дело идет. Знаете, что ответили? Ответили через газету. Не наше право отменять эти вопросы. Эти вопросы всемирные. У нас непременно будет чипы, будут. Но если вы не желаете, насильно вам ставить не будем. На вас распространяется 9-й параграф. Вот совести у них хватило сослаться на 9-й параграф, но ничего не сказали, что это за 9-й параграф. Да. А потом, между прочим, сказали, что, пожалуйста, вы не будете носить чипы, но вы не имеете права отлучаться со своего района, ну, куда-то перемещаться. Ну, а это что значит? Что домашний арест? Это Молдавия. Да. Это что, домашний арест? Ну, так не называют. А? Ну, как хотите, так и рассматривайте. А я смотрю, что действительно вскоре придет такое время, когда наличных денег не будет, когда все будет рассчитываться по безналичке, вот так. Ну и многие примут их условия, которые для нас неприемлемы. Но я хочу сказать, ссылаясь на Святое Писание, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я тебя сохраню от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Я тебя сохраню». И вот знаете, ты мне, я тебе. Так получается. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я тебя сохраню от годины искушения, который придет на всю вселенную. На всю вселенную — это значит от нашего севера, от нашего Магадана. И за Германию даже и не говорил, туда дальше, Аляска, и дальше Америка, куда угодно, никто никуда не убежит. А Господь избавит тех, кто проявил верность Господу во всем. Вот это самое главное. Самое главное. Нет, мы не протестуем перед дворцом президентов. Нет, мы говорим: Господи, только ты повелитель наш, только тебе прилично царствовать над нами, и никто другой не будет владеть нашим умом, нашим сердцем, нашей жизнью, потому что мы подчинены тебе. Не на время, нет, навсегда. Ну вот, и в самом кратце, я смотрю на девочку, она такая бедняжка, уставшая. Я тебе сочувствую. Сочувствую. Ну что, будем, наверное, к концу идти. Если у кого-то острые вопросы есть, скажите. Ну а так что, давайте мы как-то помолимся, споем, помолимся и будем расходиться. Так, наверное, да? Так, что-нибудь срочное есть, вопросы? Ага, я с пониманием отношусь. Ну, какие сейчас вопросы? Надо осмыслить то, что было сказано. А завтра будут. А поэтому давайте сделаем так, братья и сестры. Сегодня вообще не будем заканчивать общение. Мы только сделаем перерыв до следующей встречи. А? Согласны?
А следующая встреча когда?
А мы помолимся, чтобы она не тянулась годами. Да, вот. Так, наверное, сделаем. А что нам делать? Мы вот сжаты временем, и хочешь ты, не хочешь, а время говорит, ну, пора кончать. Ну, а если очень долго задерживаться, я же тоже не хочу, чтобы получилось, как с Евтихом, девочка упадет со стула, и беда. Вот так. что я чувствую, что вопросов нету. Давайте мы вот все-таки закончим тем, с чего и начали. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. И в меня веруйте. Ах, какие удивительные слова. Так просто, так доходчиво Христос говорит о самом главном, о самом насущном. А в следующем стихе он говорит: «И когда приготовлю вам место, я приду за вами». Так что не смущайтесь, мужайтесь, крепитесь, и да поможет вам Бог. Аминь. Помолимся Богу.